Параграф 18. Россия при первых Романовых. Перемены в государственном устройстве. Первые Романовы. Первым российским государем новой династии стал Михаил Федорович Романов 1613-1645 годы. К началу правления ему едва исполнилось 16 лет. В таком возрасте он не мог быть самостоятельным политиком. Большое влияние на решение Михаила в отсутствие отца, Филарет был в это время в польском плену, оказывала мать молодого царя Марфа, ставшая после провозглашения сына царем великой государыней. Вступая на престол, Михаил обещал не править без Земского собора и Боярской думы. Это обещание государь выполнял вплоть до возвращения из плена своего отца. Филарет, провозглашенный в 1619 году патриархом, получил также титул великого государя и стал соправителем сына. Вплоть до своей смерти в 1633 году Филарет был фактическим правителем России. При волевых и властолюбивых родителях Михаил был человеком мягким. Он любил цветы, тратил большие деньги на закупку в Европе редких растений. Царь был физически слабым человеком и часто болел. После смерти Михаила новым царем стал его сын Алексей 1645-1676 годы, вступивший на престол в том же возрасте, что и его отец, в 16 лет. К царствованию Алексея готовили заранее. В 5 лет стали учить читать, а в 7 – писать. В зрелые годы он не только сам писал многие документы, но и сочинял небольшие литературные произведения. Обучением Алексея ведал боярин Борис Иванович Морозов, который со временем стал оказывать большое влияние на царя. Алексей Михайлович был человеком набожным, привечал богомольцев, нищих и обездоленных. Многие современники отмечали его доброту и благожелательность, а порой и слабость характера. В народе царя прозвали «тишайшим». Все это не мешало ему, однако, в случае необходимости проявлять решимость и волю, а порой и жестокость. От первого брака с Марией Ильиничной Милославской у Алексея Михайловича родилось 13 детей, в том числе сыновья Федор и Иван, а также дочь Софья. После смерти первой жены государь женился во второй раз на Наталье Кирилловне Нарышкиной. В этом браке у царя появился сын Петр, будущий Петр Великий. Именно между детьми от первого и второго брака разгорелась борьба за власть после смерти Алексея Михайловича и кратковременного правления его старшего сына Федора 1676-1682 годы. Уже при первых царях династии Романовых произошло значительное укрепление царской власти. При этом уменьшилась роль сословно-представительных органов власти. Земские соборы. Обещание Михаила Федоровича править в согласии с Земским собором и Боярской думой не было случайным. В условиях хозяйственного разорения страны и слабости центральной власти молодой царь был вынужден искать опору у всех слоев населения государства. Такой опорой должен был стать в первую очередь Земский собор. На протяжении всего царствования Михаила Федоровича происходил рост представительства на Земских соборах низших сословий. Избранные на собор депутаты получали от своих избирателей наказы, которые они должны были отстаивать перед царем. При первых Романовых, в отличие от времен правления Ивана IV и Бориса Годунова, в земских соборах главную роль играли представители дворян и посадского населения. При Михаиле Федоровиче земские соборы созывались довольно часто, однако по мере укрепления царской власти они созывались все реже. Земские соборы стали созываться лишь для утверждения уже подготовленных царем проектов, а не для обсуждения планов развития страны, как прежде. С усилением крепостного права представительство низших слоев населения в земских соборах стало незначительным. Последний земский собор был созван в 1684 году. С тех пор самодержавная власть опиралась не на представителей сословий, а лишь на чиновников и армию. Боярская дума. Постепенно утрачивала свою прежнюю роль и Боярская дума. Поначалу Михаил Федорович расширил состав думы. Так он отблагодарил тех, кто поддержал его воцарение. Если прежде в состав Боярской думы входило не более 20 бояр, то к концу правления Алексея Михайловича их численность выросла до 100 человек. Причем в состав думы входила теперь не только родовая знать, но и представители менее знатных родов. Дума по-прежнему была призвана решать наиболее важные вопросы – войны и мира, утверждение законов, введение новых налогов и так далее. руководил ее работой либо сам царь, либо назначенный им боярин. Увеличение численного состава Думы сделало ее слишком громоздкой и вынудило царя создать более гибкий орган управления, состоявший из наиболее доверенных лиц – ближнюю, малую, тайную Думу, которая постепенно заменила собой большую. В полном составе Боярская дума стала собираться все реже и реже. Ближняя дума сосредоточила в своих руках решение многих вопросов государственного управления. Приказы. Увеличение территории страны и развитие экономики привели к значительному росту числа приказов. В разное время в стране существовало около 100 приказов. Вопросами внешней политики ведал посольский приказ. Он же отвечал за освобождение военнопленных за выкуп. Дворцовым хозяйством и имуществом царя ведал приказ Большого дворца. Казенный приказ отвечал за сохранность драгоценностей и вещей царской семьи. Конюшенный приказ распоряжался многочисленными царскими конюшнями и снаряжением для царских выездов. Разрядный приказ занимался распределением дворян и бояр на царскую службу. От него зависело, на какую службу пойдет человек – при дворе, в армии или органах управления. Земельными пожалованиями и сбором налогов с поместья и вотчин ведал поместный приказ. Ямской приказ отвечал за почтовую связь. С ростом каменного строительства в столице и крупных городах возник приказ каменных дел. Важное место в государственном управлении занимал челобитный приказ, рассматривавший прошения и жалобы царских подданных и потому стоявший как бы над всеми другими. При Алексее Михайловиче был создан также приказ тайных дел, который контролировал деятельность всех государственных учреждений и ведал хозяйством царской семьи. В него не входили даже думные бояре. Все это вело к превращению власти царя в абсолютную, не ограниченную другими органами управления. Однако численный рост приказов отрицательно влиял на систему управления, запутывал и без того довольно нечеткие обязанности их служащих, усиливал бюрократическую волокиту и злоупотребление служебным положением. Порой разные приказы ведали решением одних и тех же или близких по характеру задач. Так судебные вопросы решали разбойный, земский и другие приказы. Военными делами ведали разрядный, стрелецкий, пушкарский, иноземный, рейтерский и казачий приказы. Все это свидетельствовало о необходимости реформирования приказной системы и ее упрощения. Местное управление. В XVII веке главными административными единицами оставались уезды. Их численность к концу века превышала 250. Уезды, в свою очередь, делились на мелкие звенья – станы и волости. С самого начала XVII века во главе уездов и ряда приграничных городов царь ставил воевод, не только возглавлявших местные военные отряды, но и наделенных административной и судебной властью. Они отвечали перед государем за сбор налогов и выполнение повинностей населением. В течение 17-го столетия практика назначения воевод во главе местного управления стала повсеместной. Введение воеводской власти на местах означало значительное ограничение полномочий органов местного самоуправления, земских и губных изб, введено в ходе реформ избранной рады в середине XVI века. Со второй половины XVII века царь начинает формировать новые, более крупные военно-административные единицы, разряды, объединявшие несколько уездов, а также группы городов-крепостей в пограничных районах страны для обороны от возможных нападений. Введение этой единицы означало появление промежуточного звена между центральной и уездной властью. Реформа армии. Смута и постоянные военные столкновения с соседями требовали замены существовавшей системы военного ополчения регулярной армии по образцу европейских стран. В 1631 году в Москве были сформированы два первых солдатских полка нового строя, их также называли полками иноземного строя. Вскоре появилось еще 6 солдатских полков – рейтерский и драгунский полки. Они формировались из беспоместных детей, бояр, стрелецких детей, охочих вольных людей, однако в 1634 году они были распущены. Вновь полки иноземного строя были сформированы во время русско-польской войны 1654-1667 годов. Они состояли в основном из даточных людей, служивших пожизненно. Рейтерами становились мелкопоместные или беспоместные дворяне, которые за свою службу получали денежное жалование или поместье. Офицерами в полках нового строя служили как иностранные, так и российские дворяне. В мирное время часть этих полков расформировывали, однако численность таких полков все время увеличивали. В начале 1680-х годов существовало уже более 60 солдатских, драгунских и рейтерских полков. В конце 17 века полки нового строя составляли уже половину всей русской армии. Законы, соборное уложение 1649 года. Преодоление последствий смуты привело к быстрому росту числа принятых законов. Как и прежде, их проекты готовились по поручению приближенных царя и обретали силу после согласия Боярской думы и государя. В тех случаях, когда законопроект был особенно важен, его утверждал Земский собор. Появление новых законов в первой половине XVII века, а также применение законов более раннего времени, потребовали их упорядочения, сведения в единый документ – свод законов. Составление такого свода было поручено приближенным царя Алексея Михайловича во главе с князем Никитой Адоевским. При составлении соборного уложения, принятого Земским собором в 1649 году, в качестве образца использовались и зарубежные византийские и литовские законы. В разработке свода законов участвовал и сам молодой царь Алексей Михайлович. Соборное уложение отразило возросшую роль царской власти в жизни страны. Впервые в закон было введено понятие «государственное преступление» против чести и здоровья царя и его семьи, представителей государственной власти и церкви, за которое было предусмотрено суровое наказание. Уложение впервые утвердило полное право феодала на землю и зависимых крепостных крестьян. Был установлен бессрочный розыск беглых крестьян и большой штраф за укрывательство беглецов. Параграф 19. Изменения в социальной структуре российского общества. Первое сословие. Господствующим сословием в российском обществе оставались феодалы. Прежде к ним относились лишь бояре, имевшие в своих родовых земельных владениях вотчины. В XVII веке в рамках феодального сословия зарождались основы дворянского сословия. По мере утверждения российского самодержавия усиливались позиции дворянства, главной опоры царской власти. На протяжении XVII века оформилась сложная система должностного продвижения дворян в армии, при дворе и в системе управления. В зависимости от знатности происхождения и успехов в службе, их переводили из одного чина в другой. С учетом занимаемой должности, служилые люди получали право на владение большими или меньшими землями с жившими на них крестьянами. Все это свидетельствовало о том, что дворянство постепенно превращалось в новое сословие. Царская власть стремилась укрепить права как дворян, так и бояр на землю и подвластных им крестьян. С этой целью был увеличен срок розыска беглых крестьян вначале до 10, а затем и до 15 лет. Однако это мало помогало. Бояре и дворяне требовали полного закрепления крестьян за их хозяевами. Соборное уложение 1649 года закрепило вечное право феодалов на зависимых крестьян и запретило их переход от одного хозяина к другому. К концу XVII века в стране до 10% крестьянских дворов принадлежало царю, столько же боярам, около 15% церкви и более всего около 60% дворянам. Таким образом, к концу века позиции главных прежде землевладельцев бояр были серьезно подорваны. Основным хозяином земли и крепостных крестьян стало дворянство. Оно значительно потеснило боярскую родовую власть и в сфере государственного управления. Прежняя система замещения высших должностей в государстве по родовитости происхождения, система местничества, в 1682 году была отменена окончательно. Все категории феодалов были уравнены в правах. Это означало серьезную победу дворянства в давнем соперничестве со старой родовой знатью. Крестьяне. Основную массу населения России по-прежнему составляли крестьяне. Их положение в XVII веке значительно ухудшилось. Именно на крестьянские плечи легло тяжкое бремя смуты и многочисленных войн этого столетия – восстановление разрушенного хозяйства. Крестьяне делились на две основные группы – владельческих, крепостных и черносошных. Первые были полной собственностью бояр, дворян, царской семьи и духовенства. Вторые сохраняли личную свободу, владели общинными землями, в основном в Поморье и Сибири, и несли государственные повинности. Крестьяне, жившие на землях бояр и дворян, принадлежали лишь одному хозяину и полностью зависели от его произвола. Их можно было продать, обменять, подарить. Имущество крепостных крестьян принадлежало феодалу. От него зависело согласие на заключение брака между крестьянами. Хозяин при продаже крестьян мог разделить семью. Самым суровым и тяжелым было положение крестьян, находившихся в собственности мелких феодалов. Крестьяне работали на феодалов на барщине, платили натуральный и денежный оброк. По мере развития рыночных отношений роль денежного оброка постоянно росла. В среднем барщина ограничивалась 2-4 днями в неделю. Во второй половине XVII века к барщинным работам стали приравнивать работу крепостных крестьян на мануфактурах, принадлежавших их хозяевам. Одновременно зависимые крестьяне несли повинности в пользу государства. К концу века изменилась роль холопов. Если прежде они были бесправными полурабами своих господ, то теперь становились приказчиками, посыльными, конюхами, портными, сокольничьими и так далее. К концу XVII столетия эта категория зависимого населения постепенно слилась с крестьянством. Изменилась система налогообложения. Если в начале XVII века налог исчислялся с паханной земли, и это привело к значительному сокращению обрабатываемой земли, то к концу века вместо поземельной подати была введена подворная. Средние размеры крестьянских наделов составляли 1-2 десятины, это 1-2 гектара земли. Были и зажиточные крестьяне, размеры наделов которых достигали нескольких десятков гектаров. Из таких родов выходили известные предприниматели, купцы и торговцы. Городское население. В XVII веке росла численность городского населения. Уже в середине столетия в стране было свыше 250 городов, в каждом из которых насчитывалось не менее 500 дворов. Росли старые и появлялись новые города, особенно на южных и восточных окраинах страны. В них жили не только русские, но и представители других народов. Крупнейшим городом страны была Москва. Посадское население городов включало в себя ремесленников и торговцев, стрельцов и купцов, дворян, бояр, духовенство. Господствующие позиции в городской жизни занимали богатые ремесленники и купцы, контролировавшие посадские общины. Они старались переложить всю тяжесть налогового бремени на самую бедную и незащищенную часть посадского населения – мелких ремесленников и торговцев. Привилегированным было и положение боярских, дворянских и монастырских слуг и холопов, которые в свободное от службы время промышляли розничной торговлей и ремеслом. Как и их хозяева, они были жителями белых слобод, населенных феодалами и церковнослужителями. И не несли повинностей в пользу государства. Это вызывало, в свою очередь, постоянные жалобы основной массы посадского населения. По мере роста ремесленного производства в нем начинает применяться, но еще в небольших масштабах, наемный труд. К быстро богатевшим и не желавшим уже выполнять черновую работу ремесленникам нанималась не только посадская беднота, но и крестьяне-бобыли, а также холопы. Духовенство. К концу XVII века численность российского духовенства значительно увеличилась. Церковное служение почти в 15 тысячах церквях страны несли около 110 тысяч человек, а в монастырях проживало еще около 8 тысяч монахов. С введением в 1589 году патриаршества Русская Православная Церковь стала полностью самостоятельной. Вместе с тем сложилась и новая церковная иерархия. Самым близким к верующим и самым многочисленным по составу слоем духовенства были приходские священники. Высокое положение занимали епископы, архиепископы и митрополиты. Возглавлял церковную организацию патриарх Московский и всея Руси. Церковь была крупнейшим собственником земли. Ей принадлежало около 15% всех земель в стране. Это вызывало обеспокоенность светских властей и зависть многих бояр и дворян. Соборное уложение запретило церковь церкви увеличивать свои земельные владения, были ликвидированы права белых слобод, к их числу относились и церковные владения в городах. Тогда же церковные лидеры были лишены ряда судебных привилегий, принадлежавших им ранее. Казачество. В XVII веке возросло число казаков. Они проживали на окраинах страны – на Дону, Яйке, Тереке, в Приуралье и Левобережной Украине. Казачество пользовалось особыми правами и привилегиями на условиях обязательной и общей воинской повинности. Основу хозяйственной жизни казаков составляли промыслы – охота, рыболовство, бортничество, а позже – скотоводство и земледелие. Собственность на землю принадлежала всей казацкой общине. Как и в XVI веке, основную часть доходов казаки получали в виде государственного жалования и военной добычи. Казаки сумели в короткий срок освоить огромные окраинные районы страны, в первую очередь Донские и Яицкие земли. В 1671 году было приведено к присяге российскому царю Донское казачество. Параграф 20. Народные движения в XVII веке. Причины народных выступлений. Современники называли XVII век бунтажным. Главными причинами народных выступлений были закрепощение крестьян и рост их повинностей, усиление налогового гнета, введение почти непрерывных войн, что сказывалось на благосостоянии населения, усиление приказной волокиты, попытки ограничения казачьей вольности. Все это объясняло участие в выступлениях против власти представителей не только крестьянства, как это было прежде, но и казачества, городских низов и стрельцов. Участие в выступлениях казаков и стрельцов, имевших не только оружие, но и опыт военных действий, придавало народным движениям XVII века характер ожесточенной вооруженной борьбы, вызывавшей большие человеческие жертвы. Наиболее серьезные народные восстания начались в середине XVII столетия. Соляной бунт. В ответ на попытку правительства пополнить казну за счет введения дополнительной пошлины на соль, в столице вспыхнуло крупное восстание. 1 июня 1648 года царь Алексей Михайлович возвращался с богомолья из Троицы Сергиева монастыря в Кремль. Толпа москвичей попыталась подать ему жалобу на столичного градоначальника, главу земского приказа Плещеева. Его обвиняли в казнократстве, приказной волоките, потворстве богатым горожанам и населению белых слобод, во введении высоких цен на хлеб и соль. Выступление оказалось настолько мощным, что царь был вынужден отдать на расправу народу не только Плещеева, но и главу пушкарского приказа. Был отправлен в отставку и выслан из Москвы боярин Морозов, воспитатель Алексея Михайловича, фактически управлявший государством. Вслед за Москвой восстания вспыхнули и в других городах – Курске, Солевычегдской и Великом Устюге. Воспользовавшись восстанием, дворяне и посадские верхи вручили царю требование упорядочить законы и судебную систему, подготовить новое соборное уложение. Восстание в Пскове и Новгороде. Принятие в 1649 году соборного уложения вызвало волнение в некоторых городах. Наиболее крупными были восстания в Пскове и Новгороде, вспыхнувшие в 1650 году. Восстание в Пскове началось в феврале из-за повышения цен на хлеб. Посадские люди и стрельцы взяли под стражу воеводу и сформировали собственное правительство. Его возглавил торговец хлебом Гаврила Демидов. Через две недели бунт вспыхнул и в Новгороде. Как и восставшие псковичи, новгородцы прогнали местного воеводу и отказались подчиняться центральной власти. К ним примкнули жители небольших городов, сел и деревень, находящихся поблизости от Пскова и Новгорода. Алексей Михайлович двинул на непокорный Новгород войска во главе с князем Хованским. Через месяц войскам удалось захватить город. Псков держался полгода. За это время Демидову и его сторонникам удалось наладить снабжение населения хлебом. Для этого были изъяты запасы зерна у дворян и бояр. Псковичи создали воинское формирование, успешно оборонявшее город от царских войск. О сочувствии восставшим псковичам шли разговоры среди посадского населения Москвы. Ситуация становилась опасной. В этих условиях царь созвал Земский собор, принявший решение направить в Псков своих представителей для умерения. Псковичи поверили обещаниям и сдались. Однако руководители восстания вскоре были арестованы и сосланы. Крестьянские выступления в Псковской земле продолжались еще несколько лет. Медный бунт. Постоянные войны истощили царскую казну. Для ее пополнения решено было чеканить монету не из серебра, как прежде, а из меди. Стоимость новых денег оказалась в 12-15 раз меньше, чем старых. В результате торговцы отказывались продавать товары за новые деньги. Это вызвало недовольство населения и части армии, с которой также расплачивались обесцененной монетой. В июле 1662 года, разгромив усадьбы некоторых близких к царю бояр, толпы горожан устремились к загородному царскому дворцу в селе Коломенском. В ожидании прибытия войск Алексей Михайлович был вынужден вступить в переговоры с восставшими. Он пообещал отменить медные деньги. Поверив царю, горожане направились обратно в Москву. Однако по дороге им встретилась многотысячная толпа, и шествие в Коломенское возобновилось. Тем временем царю удалось собрать войска. Безоружная толпа была обращена в бегство правительственными войсками. Начались расправы над участниками выступления. Зачинщиков бунта повесили в центре Москвы. Многим его участникам по приговорам суда отсекли руки, ноги и языки. Другие были биты кнутом и отправлены в ссылку. Тем не менее, хождение медных денег было отменено. Восстание Степана Разина. Самым крупным народным выступлением в XVII веке стало восстание казаков и крестьян под предводительством донского атамана Степана Тимофеевича Разина. Введение соборного уложения, розыск беглых крестьян и расправа над ними, разорение многих селян и горожан явились причинами их переселения на окраины страны, прежде всего на Дон. К середине 1660-х годов здесь скопилось большое число беженцев из центральных районов страны. Бедственным было положение многих донских казаков. В 1666 году нищенское существование вынудило 700 донских казаков во главе с атаманом Василием Усом направиться в Москву с просьбой принять их на царскую службу. После получения отказа мирный поход казаков перерос в восстание, в котором также приняли участие тысячи крестьян. Вскоре восставшие отошли на Дон, где присоединились к отрядам Разина. Первый этап выступления отрядов Разина 1667-1669 годы обычно называют походом за зипунами. Это был поход восставших за добычей. Отряд Разина, блокировав главный водный путь юга России – Волгу, захватывал торговые суда русских и персидских купцов. Восставшие захватили Яицкий городок, а затем одержали победу над флотом персидского шаха. Получив богатую добычу летом 1669 года, Разин вернулся на Дон и обосновался со своим отрядом в Кагальницком городке, куда стали стекаться казаки, беглые крестьяне и холопы. Почувствовав силу, Разин заявил о походе на Москву, обещая всех князей и бояр и все шляхетство дворянства российского побить. Весной 1670 года начался второй этап восстания под предводительством Разина. Восставшие захватили Царицын, а затем подошли к хорошо укрепленной Астрахани. Город сдался без боя. Расправившись с воеводой и дворянами, повстанцы сформировали на казачьем кругу правительство во главе с атаманами Василием Усом и Федором Шелудяком. Успех восставших послужил сигналом к переходу на сторону Разина населения поволжских городов – Саратова, Самары, Пензы и других. В числе участников выступления были не только казаки и русские крестьяне, но и представители других народов Поволжья – чуваши, марийцы, татары, мордва. Каждого участника восстания Разин объявлял казаком, то есть свободным человеком. Общая численность населения восставших земель составляла около 200 тысяч человек. В сентябре 1670 года восставшие осадили Симбирск, но взять его не смогли и отошли на Дон. Карательную операцию против Разина возглавил воевода князь Борятинский. Опасаясь расправы, зажиточные казаки схватили Разина и выдали его властям. После пыток и суда он был четвертован в Москве. Однако восстание продолжалось. Лишь через год, в ноябре 1671 года, царским войскам удалось занять Астрахань и полностью подавить выступление. Масштабы расправ над разинцами были огромны. В одном арзамасе было казнено до 11 тысяч человек. Всего было убито и замучено до 100 тысяч человек восставших. Таких расправ страна еще не знала.